Этим временем Зина опять подружилась с Настей и Гришей. Но между тем она часто прибегала в комнату к Ольге Петровне, возмущенная, будто бы обращением своей подруги, с Гришей. Ольга Петровна сделалась тенью Насти. Она начала доказывать бесполезность классов, говоря, что кроме шалостей в них ничего нет хорошего. Ольга Петровна довела даже до сведений Натальи Кирилловны о кокетстве Насти. И Насте был сделан строгий выговор. Бедная девушка горько плакала, Гриша бесился, Зина утешала их и советовала Насте делать все назло Ольге Петровне. По наущению Зины, Грише запрещено было принимать Ивана Сафроныча у себя. Наталья Кирилловна доказывала, что ее родственнику не след иметь знакомство с такими людьми. Гриша тайком ходил к Ивану Сафронычу и носил вести от дочери к отцу и наоборот. Так как говорить Насте с Гришей было запрещено, то между ними, разумеется, началась переписка. Зина была их посредником. Каждый день Ольга Петровна выдумывала новую нелепость на Настю, которая, наконец, впала в отчаяние и целые дни не переставала плакать. Раз жестоко оскорбленная приживалками и Ольгой Петровной, Настя, как сумасшедшая, прибежала к себе в комнату и написала отцу письмо, умоляя его заступиться за нее. Она была так далека всякого кокетства с Гришей, что долго не догадывалась о причине претерпеваемых ею гонений. Настя обратилась к Зине за советом, как бы передать Грише письмо, чтобы он как можно скорее отнес его к Ивану Сафронычу. Зина долго отговаривалась, будто из страха, наконец решилась передать письмо. «Когда же ты ему передашь?» — спросила Настя. «Ах, боже мой, когда найду поудобней случай. Ведь у Ольги Петровны, ты знаешь, кошачьи глаза, она знает каждый наш шаг». Настя, полная искренней благодарности, рассказала Зине свои планы, которые состояли в том, что, выведенная из терпения, девушка решилась бежать из дому, если отец ее не возьмет. «Да ты трусиха! Ну где тебе?» — восклицала Зина. И затем рассказывала ужасы, которые все в доме будто бы думают и говорят про Настю. Бедная девушка бледнела и краснела от негодования и, рыдая, говорила: «Господи, кому я сделала столько зла, чтоб выдумывать на меня такие вещи? Что попусту плакать? Ты решись только. Я с Гришей все устрою, а потом выпрошу прощения у Натальи Кирилловны. Она, наконец, увидит, как солоно нам было от этих старых ворон». Настя колебалась. «Ну ты хоть напиши Грише, что хочешь бежать. Посмотри, что и он согласится бежать с тобою. А к отцу не стоит писать, только его испугаешь». И Зина разорвала письмо к Ивану Сафронычу и чуть не силою заставила Настю писать к Грише, что она решилась бежать из дому. Написав, Настя колебалась отдать ей эту записку, но Зина выхватила ее и, выбежав из комнаты, сказала: «Я не ожидала, чтоб ты была такая глупая». Зина уже давно тайно беседовала с Ольгой Петровной. На этот раз они долго советовались. Когда все собрались в столовую, уши у Ольги Петровны делали телеграфические знаки непрестанно. Шея превратилась в шею индейки. Глаза блистали, как у кошки, подстерегающей мышь. Она находилась в сильном волнении и поминутно подергивала за ленты свой редикюль и фыркала. Сели за стол, и лишь только Гриша взялся за салфетку, как Зина кашлянула, что было между ними условным знаком, что она желает сообщить ему что-нибудь. Гриша взглянул на Зину, и в ту же минуту Ольга Петровна, сидевшая возле него, схватила письмо с тарелки и, подняв его кверху, воскликнула: «Что это?» Гриша вздрогнул и хотел его вырвать, но Ольга Петровна пронзительно взвизгнула. Настя помертвела, узнав свою записку. Наталья Кирилловна пришла в сильный гнев, объявив, что ее дом не трактир, и приказала подать к себе письмо. Его поднесли к ней на тарелке и положили возле нее, и затем она приказала подавать суп. Гробовое молчание воцарилось в столовой. Обед тянулся ужасно медленно для Насти и Гриши, которые ничего не ели. Зина следовала их примеру. «Ты, глупенькая, что не ешь?» — ласково спрашивала Наталья Кирилловна Зину, которая, тяжело вздыхая, принималась кушать. Настя от ужаса и стыда сидела неподвижно, дико глядя на всех, как бы желая найти хоть в ком-нибудь участие к своему положению. Но кроме презрительных улыбок она ничего не встречала на чужих лицах. Гриша, бледный, сидел, понурив голову. Наталья Кирилловна, казалось, ожила. Она барабанила силою по столу, повертывала свою голову довольно быстро то к Грише, то к Насте, которую приказала обносить, сказав лакею: «Мимо, мимо!» Гриша при этих словах вскочил из-за стола, смотря на Настю, которая, закрыв лицо, припала головой к столу. Наталья Кирилловна строго сказала Грише: «Что это, милостивый государь? Как вы смеете вскакивать из-за стола, когда я сижу?» «Я вас хотел...» «Садитесь», — перебила его Наталья Кирилловна. «Я не могу и про...» — начал было Гриша, но, встретив пугливый взгляд Насти, как бы молящий не оставлять ее одну, Гриша сел на свое место и, гордо подняв голову, дерзко смотрел в глаза всем приживалкам, которые, потупляя свои в тарелке, язвительно усмехались. При всей своей жадности Ольга Петровна ела мало и ни разу не взглянула на Гришу, и, как бы боясь его, отодвинула свой стул от него. Но Гриша не обращал внимания на свою соседку. Он взорами поощрял убитую отчаянием и страхом Настю, на которую даже лакеи поглядывали с улыбкой. Приживалки и все ожидали сцены после стола. Но Наталья Кирилловна обманула ожидания всех. Она, принимая благодарность за обед, при одном приближении Насти с презрением сказала: «Не подходи». И, обратясь к дворецкому и указывая на трепещущую Настю, продолжала: «Тиковое платье. Вынести ее кровать в девичью, да дать ей вместо пера чулки штопать. А вы, милая Ольга Петровна, присмотрите за всем». И Наталья Кирилловна, опираясь на плечо Зины, важно вышла из комнаты. За ней понесли на тарелке письмо. Зина, удаляясь, бросила Грише печальный взгляд, как бы желая им сказать, что она приготовилась на жертву. Лишь только удалилась Наталья Кирилловна, приживалкам как будто привесили языки. Они заахали, затараторили. Приживалка с мутными глазами, мотая головой, сиплым голосом своим говорила: «Господи, какие нынче девушки бесстыжие!» «Хорошо, что мать-то умерла», — восклицала другая. «Да, нагоревалась бы наша Федосья Васильевна, вот бы и увидала, что знай сверчок свой шесток», — говорила первая, мотая головой и глядя своими мутными глазами на бледную Настю. «Убила бы ее, право, убила бы», — хором провозгласили приживалки и, провожая ее до девичьей, клялись друг перед другом, что таких ужасов в доме еще не было с основания его. Настю привели в девичью, и началась церемония. Расчесали волосы Насти на две косы и вплели в них мочалку, надели на нее тиковое платье с коротенькими рукавами. Приживалки суетились, ссорились, горничные смеялись и ахали. Настя молча, как автомат, повиновалась всему. Когда кончился туалет, Ольга Петровна сказала: «Посмотрите, Да это платье гораздо лучше идет к ней. Настоящая горничная. Ха-ха-ха. Поздравляем с новой товаркой вас, девушки, — подхватили другие приживалки. Настя была выведена этими выходками из бесчувственного положения и стала горько плакать. Уши у Ольги Петровны запрыгали, лицо покрылось пятнами, и такая страшная улыбка появилась на ее лице, что ее можно было сравнить разве с улыбкой Мефистофеля, когда он смотрел на плачущую Гретхен. Наталья Кирилловна полудремала, убаюканная рассказами Зины, которая никогда ничего неприятного не говорила ей после обеда, даже если сама Наталья Кирилловна приказывала. «Что вам угодно, — говорила она, — но я не могу сказать теперь ничего. Это вредно для вашего желудка». Зина и на этот раз отказалась отвечать на вопросы своей благодетельницы, которая, грозя Зине пальцем, ласково говорила: «Смотри, не заодно ли ты с ними?» «Ах, сохрани меня, Боже, такого сраму наделать и так огорчить вас!» «Хорошо, кабы все так думали», — говорила себе под нос Наталья Кирилловна, стараясь заснуть. Но ей хотелось самой скорее начать сцену, которая во весь вечер могла бы ее занять. «Читай же!» «Спать не могу», — сказала Наталья Кирилловна, приподнимаясь с постели. «Ах, не рано ли? Не принять ли вам успокоительных капель?» — возражала Зина. «Читай, читай, скорее», — повелительно перебила Наталья Кирилловна и уселась в кресло. Зина робким голосом прочла письмо. Наталья Кирилловна вспылила страшно. Она надавала Насте разных эпитетов и грозилась ее наказать, как наказывают маленьких детей. «Бежать из моего дому? Каково? Послать сейчас же за отцом ее. Я ему покажу, до чего он баловством довел свою дочь. Бежать? Да куда же она, дура, хотела бежать? Не знаю-с. Верно, Гришенька? Говори, ты верно знаешь что-нибудь?» Зина потупила глаза и робко произнесла: «Я, право, часто ей выговаривала, но мне самой было стыдно». «Говори складней!» — крикнула Наталья Кирилловна. Зина плавно сочинила на Настю целую историю, будто бы Настя намекала ей, что она, если захочет, будет своя в доме, а не воспитанница. Наталья Кирилловна, как бы пораженная какой-то ужасной мыслью, потребовала, чтобы письмо Насти было прочтено во второй раз. Зина, желая нанести своей подруге окончательный удар, прибавила от себя фразу, которая так взбесила Наталью Кирилловну, что она вскочила с своих кресел и стала ходить по комнате, делая страшные угрозы. «А, нет, много слишком возмечтала. Я ее заставлю мыть полы в доме. А ты? Ты что глядела, а? Ты жила в одной комнате с ней, а?» Зина никак не ожидала, чтоб Наталья Кирилловна возмутилась до такой степени. Старуха приказала позвать Ивана Сафроныча и готовилась объявить при нем наказание его дочери. Приживалки горели от нетерпения узнать, чем кончится история, и спорили о том, какое наказание определит Наталья Кирилловна. «Я бы на ее месте за такое поведение просто-запросто положила бы, да...» — говорила Ольга Петровна. «Будь она у нашей матушки, она так и сделала бы. Уж вот как строга была. Бывали и мы молоды, а ничего такого не случалось», — говорила приживалка с зобом, мотая головой. «А вот я, как была молода, так на мужчин боялась глядеть», — подхватила другая. «Ну да, кажется, в прежние времена девушки стыдливее были», — заметила третья. Иван Сафроныч радостно бежал на призыв, думая, что, верно, Наталья Кирилловна сняла с него оковы и позволила ему повидаться с дочерью. Все собрались в залу, выходящую на террасу. Наталья Кирилловна сидела на своем кресле, строгая и угрюмая. Зина, слегка бледная, стояла возле и тревожно глядела на всех. Гриша мрачно стоял у окна. Он знал характер своей тетки и страшился за бедную Настю. Иван Сафронович вошел в залу, раскланиваясь со всеми. Его поразило выражение лиц Гриши и Зины. Лицо Зины давно уже служило термометром, безошибочно определявшим состояние духа хозяйки. Наталья Кирилловна, не отвечая на поклон Ивана Сафроныча, приказала привести Настю. Иван Сафроныч сконфузился, ему стало что-то неловко. На кого он не глядел из приживалок, все как-то странно улыбались. Ольга Петровна ввела Настю в залу. Увидев отца, Настя кинулась к нему, но он отступил назад, воскликнув: «Настенька! Настя!» Иван Сафроныч с ног до головы осматривал наряд дочери, которая отчаянно зарыдала. «Настя, что это значит?» — весь дрожа спросил Иван Сафроныч. «Что это значит? А то, что она так будет ходить, пока не исправится», — сказала Наталья Кирилловна. «Что ты сделала?» — воскликнул Иван Сафроныч. «Я не знаю», — рыдая отвечала Настя. «Боже мой! Ах, скажите, какая дерзость! Она еще запирается!» — воскликнули приживалки. Ольга Петровна, давно жаждавшая говорить, передернув ушами, сказала: «Если бы у нее был хороший отец, да не потакал бы ей, он бы не стал и говорить с такой дочерью». «Что ты сделала? Говори», — запальчиво повторил вопрос свой Иван Сафроныч. «Я не знаю, за что на меня надели это платье», — громко отвечала Настя. «За что? А я вот ему покажу», — возвысив голос, сказала Наталья Кирилловна. И, обратясь к Зине, она прибавила: «Подай письмо старому баловнику». Зина объявила, что оно осталось в спальне, сначала обшарив карманы своего передника. «Ну, пошла, принеси», — сердито отвечала Наталья Кирилловна и обратилась к Ивану Сафронычу, на лице которого показались крупные капли поту. Он так переминался, как будто ему трудно было стоять на ногах. «Я призвала тебя полюбоваться на твою дочь. Она стоила бы, чтобы ее выгнали из дому, потому что она не только Зине, но и горничным моим может подать дурной пример». «Скажите, ради бога, скажите скорее, что могла сделать моя Настя?» — умоляющим голосом произнес Иван Сафроныч. Зина в ту минуту вошла в залу и объявила, что письма не нашла. Наталья Кирилловна вспылила, выслала ее искать его, и, обращаясь к Ивану Сафронычу, допрашивавшему свою дочь, что она сделала, грозно крикнула, оскорбленная недоверчивостью его: «Она негодная девчонка! Довольна с тебя!» «Она моя дочь, и я хочу знать, в чем ее обвиняют», — с неожиданной смелостью возразил Иван Сафроныч. «Как? Я наказала твою дочь? А ты вздумал у меня требовать отчета? Да я не такое еще придумаю ей наказание!» Настя вскрикнула и кинулась к отцу. Гриша тоже подошел к Ивану Сафронычу, который сел на стул и, помолчав с минуту, тихо сказал: «Господи, скажут ли мне всю правду? Расскажите ему все, что дочь его делала у меня в доме», — произнесла Наталья Кирилловна, и приживалки радостно объявили отцу, что его дочь вешалась на шею Гриши и хотела бежать из дому. Иван Сафроныч, как бы пораженный громом, зажал уши и, схватив Настю за руку, в отчаянии сказал: «Настя, неужели все это правда? Скажи!» «Это чистая ложь!» — громко и твердо произнес Гриша. Наталья Кирилловна вскочила со стула, выпрямилась, и с минуту не могла ничего сказать. Иван Сафроныч тем временем сжал руку Гриши и твердил: «Спасибо, вы сняли камень у меня с груди».
«А, вы заодно!» — воскликнула Наталья Кирилловна. «Так вот почему ты прикидывался, что не понимаешь, что я тебе говорю. Да как ты смел вбить себе в голову такие дерзкие мысли?»
Наталья Кирилловна пришла в сильный гнев. «Что я такое сделал, матушка? Она дочь моя, неужели молчать? Твоя дочь дура, а ты старая лисица. Но со мной плохо хитрить. Я никогда не позволю вам поймать его в свои сети». И она указала на Гришу и повелительно продолжала: «Чтоб нога твоя не была у этого интригана». Иван Сафроныч только тут понял, в чем дело. Он придвинул свою дочь к себе, приподнял ее склоненную голову и, поглядев ей в глаза, спокойно сказал: «Это все вздор. Мы ни в чем не виноваты». Голос его возвысился, и он продолжал: «Посмотри прямо на всех, пусть они видят, что мы невинны, и пойдем отсюда». И он повел Настю к двери. Наталья Кирилловна не ожидала такого результата. Никто еще из ее дома не уходил добровольно. Она воскликнула: «Куда ты ее ведешь?» «Из вашего дому», — кланяясь, отвечал Иван Сафроныч. «Ей оставаться здесь не след. Я вам отдал дочь свою ребенком. Если бы, чего Боже сохрани, она испортилась, то вы, сударыня-матушка, как вторая ее мать, всему были бы виноваты и должны были бы дать ответ Богу за нее. Пойдем, Настя, пойдем. Отец твой найдет, чем прокормить тебя».
«Остановите его», — грозно сказала Наталья Кирилловна, не признавая ничьих распоряжений у себя в доме.
Приживалки кинулись к двери. Наталья Кирилловна продолжала: «А, голубчик, ты думаешь меня провести? Ты потому свою дочь уводишь, чтоб тебе удобнее было заманивать моего племянника». «Но я...» Наталья Кирилловна была прервана восклицанием Гриши, который полным негодованием голосом сказал: «Тетушка, не оскорбляйте его!» Иван Сафроныч, дрожа всем телом и запинаясь, однако громко произнес: «Григорий Михайлович, в доказательство вашей тетушки, что мы с дочерью не имеем ровно никаких видов на вас, прошу покорнейше избавить меня от ваших посещений. Поберегите и так невинно пострадавшую девушку. Да, Настя, знай, ты лишишься отца, если ослушаешься». Настя кинулась на грудь к отцу, который, гладя ее по голове, говорил, обращаясь к Наталье Кирилловне: «Прощайте. Дай Бог, чтоб никто более не нуждался отдавать свое детище в чужой дом». С этими словами Иван Сафроныч с Настей оставили залу, где все были поражены словами и голосом старика. Наталья Кирилловна слегла в постель. Зина в этот день приняла очень много лекарств, потому что ее благодетельнице не нравился вкус их, то соленый, то сладкий, и она поминутно требовала новых лекарств, то в порошках, то в пилюлях, которые по заведенному порядку Зина должна была сначала пробовать.